Эва принимает решение. С одной стороны, она как бы поступает трезво и разумно, возвышая свой голос в защиту негра. А библейское учение, оно на все времена подходит и учит только, как обращаться с человеком в таком состоянии. Христианство, оно изнутри решает этот вопрос. Само рабство противно духу христианства, потому что во Христе мы все свободны. Но христианство никогда это не доводит до реформ на уровне государства. Жизнь, молитва, свидетельство, уважение как равного себе. Во Христе мы все свободны. Вот что изменяет жизнь этого мира. Соль и свет, церковь когда такова, это не формы на уровне законов, на уровне государства. А соль и свет – это непосредственно жизнь во Христе. Оказывается, этот вопрос рабства, он еще аукнулся в Индии. Я так вскользь говорил, потом, думаю, проверю еще это свидетельство. Я посмотрел эту работу. Он пишет буквально так. «В Вест-Индии священники приняли такое решение, что крещенные негры не имеют права быть проданы в рабство». Как вы думаете, как дальше развивалась ситуация? Совершенно верно. Всех негров стали крестить. Вопрос, о котором мы вчера говорили, это не вопрос рабовладельцев. Это создавание государственных должностей вот, преимущественно христианам. Но в духе это тот же самый вопрос. Я хотел внимание, почему вот начались курсы, у меня такой и предмет непростой, потому что я многое говорю то, что я сам понимаю, пытаюсь сам увидеть, вот прошу об этом Господа, что за состояние это. Потому что мы можем, допустим, говорить, скажем, о том, что когда Сталин лидировал оба союза, а потом вот жизнь его заставила, там необходимость открыть второй фронт, требования американцев заставила выпустить из уз братьев, и они теперь имеют всех бы. Вроде бы это Божье благословение. Пусть там так или не так это было сделано, вроде бы хорошее дело, да? Ну а как же тогда получается, в истории не сходятся все линии? Те же братья, которые были устранены, работая в этих союзах, и принесли ни покаяние, ни исправление вот во всех этих вопросах. По сути дела, это же политические вопросы. И Каргиль говорит, два союза влезли в политику. Образуют всех бы, смотрю по их документам, занимаются той же политикой. Неужели Господь так теперь вот решает кривой палкой выводить народ Божий? И не все, вот, все сходится с Словом Божиим. Я точно знаю, что когда Моисей был в таком состоянии, каком он пытался вывести народ из Египта, убивая египтянина, Бог не воспользовался им. Только когда он приготовил этот сосуд, тогда и выход, тогда и Бог и делает. И вот и с этим вопросом, когда я стал задумываться, а что же сегодня для нашего времени является вот вопросом из этой группы испытания церкви, которая вроде бы и во благо людям, и в то же время оставляет в себе много непонятно. И Господь вот одно свидетельство дает буквально недавно, вот другое, третье. И я так для себя отметил, не является ли этим вопросом вопрос иммиграции. Не является ли вопрос иммиграции тем же самым вопросом, который можно смело поставить в один раздел. То же самое, что делал Константин, то же самое, что было в Америке, то же самое, что было в Вест-Индии, то же самое, что было в 30-е годы в Английско-Баптистском братстве. И есть сейчас. Вот для сравнения, для размышления такой пример. Пресвитеру церкви приходит группа верующих, желающих выехать в Америку, и говорит: «Вы дайте нам ставку и заверьте его печать, что мы были членами церкви здесь, в России». А пресвитер из автономной говорит: «Да я уже давно такие справки печатаю и штампую. Выезжает член церкви, выезжает член церкви». Кто требует эти справки? Как мне сказали, посольство Америки. Но если бы это справка для пресвитера той американской церкви, я думаю, ее не просили. Или другой момент. В результате чего человек получает статус беженца? Только лишь потому, что он выезжает. Кому дают статус беженца? Чем является сам выезд по отношению той страны, того народа, откуда он выезжает? А? Вот у меня точно такое же слово, так и вертится. Смотрите, чем являлись в Вест-Индии вот эти крещения? Их не продавали в рабство. Чем явился для русской церкви военный вопрос? Не отправляли на фронт. Убежище. Смотрите, когда уезжают, требуют, чтобы им дали, просят, чтобы дали справку и с печатью, это же говорит о том, что церковь втягивается в тот же самый вопрос юридического лица. Со своей стороны, в той или другой форме, но она все равно участвует в этом великом переселении народов, которые ищут всего-навсего убежище. Я не знаю, способствует ли справка, особенно из гонитки, получению статуса беженца, но думаю, что к этому она имеет отношение. Думаю. Я просто, не касаясь деталей, просто в духе вижу, что это тот же самый вопрос. А он получает еще такое направление, когда церковь вызывает церковь из трудных обстоятельств. Вот где-то, по-моему, в Приднестровье были трудные обстоятельства, да? И одна церковь посылает церкви в городе Бендеры вызов на всю церковь. А чтобы получить статус беженца, что нужно там сказать? А кое-что сказать надо. А что говорят те, которые перешли сюда, будучи из автономных, из СРБ, а потом уезжают в Америку, получилось беженца? И что еще интересно? Не вопрос ли иммиграции, ли выехать отсюда и получить статус беженца, привлекает сегодня в нашу церковь очень многих. Недавно принимает крещение, по-моему, в прошлом году, мама, сын. Так вроде богобоязненно, приняли крещение, интеллигентные люди, университет окончил. Уже туда. Не является ли сегодня вот этот вопрос тем же самым вопросом, который заставит церковь задуматься, что же делать? И где-то будут приниматься решения отлучать таковых, да, выезжающих в Америку. Где-то будут штамповать правки. И церковь сама не будет понимать того, что она уже становится юридическим лицом. Церковь, как в любом случае, никогда не имеет права, вот брат действительно спрашивает, давать справку или нет, давать справку. Почему? Потому что вопрос иммиграции не церковный вопрос. Потому что, давая справки, она становится одной из тех организаций, которая выдает справки для того, чтобы человек мог уехать, на которые обращают внимание там посольство. Церковь может принимать решение, и в некоторых случаях так оно уже и в духе зреет. Вот трудные обстоятельства, давайте будем выезжать. Чем был вопрос выхода из рабства? Вопросом совести человека. Есть возможность, лучше воспользуйтесь. Это вопрос совести. Чем был военный вопрос? Вопросом совести. И когда мы учили, как поступать, так говорит один из братьев, и не принимали решений, Дух Святой один воспитывал молодых братьев. Одинаково воспитывал. В большинстве случаев братья отказывались не от военной службы, отказывались от присяги, потому что Писание говорит, не кляни. Когда один сын одного из христиан бегал там за пресвитером, я убью тебя, если не дашь справку, а он говорил, что ж вы делаете, где ж ваша братская любовь? Вот через маленькую, дай справку, действительно, сначала члену церкви, а потом придет не член церкви, а потом и своему сыну придется решать вопрос. Он вроде Господу близок, и вроде и молится, и в жизни церкви участвует, а не член церкви. Ну, что с ним делать? Очень серьезные вопросы. Но так вот я буквально понял, что одним из вопросов, который можно отнести к вопросу этого убежища, к вопросу справа, к решению, это вопрос иммиграции. А потом американцы уже скажут, а вот ваши, вот член твоей церкви, посмотри, что он в Америке делает. А вот вы и сами. Так кто же вы такие? Так начали отступать небодрствующие союзы, небодрствующие в отношении связи с государством. И после этого союзного съезда, как я уже говорил, районные съезды, и там Одинцов поехал, и вопрос решился положительно. Опять в другое место поехал на районный съезд, и все съезды друг за другом решали вопрос положительно. Да и отношения церквей стали строиться вот по такому же вопросу, по такому же принципу. Ты за военную службу или против военной? Дальше. Хочу не коснуться районного устройства, где одна интересная фамилия, она то всплывает, то исчезает. Пленум Совета Союза Баптистов, 24-й год. Братья, ну чтобы вы не попадали в какое-то положение, то, что я говорю на курсах, это мое мнение. Это мои личные размышления, чтобы вы относились к этому сегодня. Значит, переходим к Пленуму Совета Союза Баптистов 24-го года, потому что в учебнике этого нет. С 10 по 15 декабря в Москве проходит расширенный пленум Союза Баптистов. Присутствует 40 братьев. Там доклады с мест, по-нашему это отчеты, да? Речь идет о нуждах и об ущербе, который причиняет общинам баптистов деятельность евангельских христиан. Одинцов вносит вопрос об управлении союзом и принимается резолюция. Читаю резолюцию. Признать, что принятая в 1918 году коллегиальная форма управления союзом нашла себе оправдание в условиях пережитого времени. До этого времени, с 1918 года по 24-й год, существует коллегиальная форма управления союзом. Пленум считает, что она оправдала себя в условиях пережитого времени, то есть прошлого. Ныне же, ввиду изменившихся обстоятельств и для более плодотворной духовной работы, пленум считает необходимым и себя правомочным вернуться к прежней системе управления, то есть восстановить правление в составе председателя, двух его заместителей. Председатель, два заместителя. Неколлегиальная форма управления союзом. За эту резолюцию голосует 28 человек, против 5. Председателем Союза Баптистов избирается Галяев, а помощниками Павлов и Одинцов. Председателем избирается Галяев. Чем интересен этот был человек, вот когда мы изучали историю? В свое время вносит предложение деления на районы и учреждения, помните кого? Старших пресвитеров. Кто выступает против этого? Гей Мазаев. И Мазаев уходит от управления Союзом. Отказывает. Становится Галяев. На следующем съезде избирают опять Мазаева. Затем существует коллегиальная форма управления. И теперь эту оправдавшую себя форму управления в связи с изменившимися обстоятельствами и для более плодотворной духовной работы пленум заменяет на правление в составе председателя Галяева и двух заместителей. Пленум Совета Союза Баптистов 25-й год. Это 24-й год, теперь 25-й год. 5-12 декабря 25-го года проходит, руководит пленумом, естественно, Галяев. Здесь решаются разные вопросы, но я хочу коснуться только одной линии – управления Союзом. И Павлов, который был избран помощником Галяева, заявляет об отказе быть членом президиума по состоянию здоровья и необходимости отдыха. Мы уже знаем, вот при советской власти эти формулировки много так вот меняли в составах управленчества. Это стандартная формулировка. По состоянию здоровья и необходимости отдыха. Вы где-нибудь в Писании встречали такое, что Павел прервал свое миссионерское путешествие или отложил третье, или там второе по состоянию здоровья и необходимости отдыха? Встречали, нет? Вот здесь служитель, а о служителях Писание дает только одно. Будь верен до смерти. От домостроительства требует, чтобы был верен. Все. Бог не избирает на 2-3 года. И так далее, и так далее. Кстати, сейчас идет большая дискуссия, так вот, молодых братьев, о том, что могут ли избираться председатели или служители на срок вот больше 2 раз. Вот говорят, у американцев существует разумная форма. Самое большое 2 срока, 3 – это уже предел. Дальше менять. Я думаю, что Господь избирает для руководства не на 2-3 срока, а настолько, насколько Он считает нужным пользоваться этим сосудом. Усматривает тебе полсрока. Будешь полсрока. Ставит тебя столько, сколько ему нужно, не отказывайся. Я вот на примере Гея Мазаева, и когда он отказался быть председателем, и таким образом Галяев вступил на место, я вещала его поражение. Галяев, который дает предложение о введении старших пресвитеров, о делении на союзы, Мазаев отказался, он становится председателем. А не поставил ли Бог именно Гея Мазаева, чтобы даже если это прозвучало решение на съезде, ты как председатель, который Бог поставил тебе, должен бодрствовать. Так вот и с Павловым. Поработал годик с Галяевым и заявляет отказанным при состоянии здоровья и необходимости отдыха. Хорошее желание всегда вот уступать место другому. Но когда здесь происходят такие трагические события, так вспоминал и съезд, и дебаты на съезде, и после сюда особенно, и как Михаил Иванович так по-стариковски говорит, а я увидел, когда в братстве что делается, я сказал, не уйду. И думаю, что ж это такое, или характер Михаила Ивановича, или вот такой скрытый ответ и врагам дело Божие в мире, и вот и молодым братьям, которые еще ничего о домостроительстве не понимают, и понял, что по-стариковски, в простоте, вот так в ироничной форме, а брат и пред Господом сказал, буду верен до смерти. Это очень важно, когда так вот не по состоянию здоровья, как брат говорит, и нужда в отдыхе, а так нуждаюсь в отдыхе. Уже молодым пора дорогу уступить, но когда вижу, что делают молодые, и что задумал мир этот, буду стоять, сколько Бог позволит. Уходит Павлов. Первым кандидатом становится Степанов. Здесь принимается решение отмежеваться от издательства «Слова истины», руководимого Павловым. Думаю, что это уже не проблема состояния здоровья. Павлов отказывает заместить товарищем Галяева, заместителем его, а пленум Союза, которым руководит Галяев, отказывается от издательства «Слова истины», которым руководит Павлов. И считает это частным делом. Здесь еще одна деталь небольшая. Яков Винц желает, что Невосточный Союз Баптистов вошел в Союз Баптистов на федеративных началах. Слушает доклад об отношении к Проханову и его союзу. В этом докладе отмечают, что чувствуется, что Проханов теряет почву, он братается уже там с организациями, чуждыми баптистам, как, например, с детокрещенцами за рубежом. Речь идет о библейских курсах, Иванов Клышников сообщает о них. И говорит о том, что ходатайство перед правительством о библейских курсах сейчас находится на рассмотрении Государственного ученого совета. Вот где решается вопрос о библейских курсах. Государственный ученый совет решает. Предложенные к открытию курсы должны быть богословской школой, организованной на научных началах